Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь трудиться над каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что милость Твоя, она возвеличивает нас и помогает каждому из нас сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим, и Дух Твой поможет каждому из нас лично, забывая прошлое, простираться к вышней почести звания. Спасибо Тебе, Отец, за труд Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего во имя Иисуса. И помоги каждому слушающему сверхъестественно через откровение от Святого Духа получить исцеление души и освобождение души от всякого влияния тьмы. Мы полагаемся на небесное служение Господа Иисуса. Мы полагаемся на Его господство над нашей душой. И принимаем с благодарением откровение в душу каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе, Отец, за исцеление души через откровение каждого слушающего во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. И могущественный Дух Святой будет открывать уши, чтобы слышать, и открывать глаза, чтобы видеть. Спасибо Тебе за труд Твоего Духа. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано Духом Твоим, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за то, что Дух Господень прямо сейчас будет служить каждому слушающему. Помогаем сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Да будут они научены Духом Твоим, Отец. Спасибо Тебе за труд Твоего Духа. И за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Не отделяй сказанное Иисусом от воли Бога Отца». Я верю, что настоящая тема, она поможет каждому, кто ее прослушает, в общем-то, пересмотреть во многом то, как совершалось чтение Нового Завета. Потому что настоящий материал или его возникновение было как раз и по причине того, что то, что я получил от Духа Божьего, оно связано именно с Новым Заветом, его чтением и его применением. Поэтому пока я не забегаю вперед и не говорю именно то, что мне было сказано Духом Божьим, но потихоньку уже мы все ближе и ближе к самой цели настоящего учения, но мы формируем с вами в послушании, формируем основания или те знания, которые помогут нам более эффективно и более качественно рассмотреть свою саму цель. Базовое место Писания, я верю, что оно является ключевым не только к настоящему учению, но и в целом ключом к пониманию каждого человека, рожденного свыше. Каждый рожденный свыше, само его рождение свыше не предполагает ожидающую позицию. То есть рождение свыше предполагает какую-то цель. То есть вы рождаетесь свыше для чего-то. Чаще всего, конечно, так вопрос не стоит у рожденных свыше. Но на самом деле рождение свыше всегда предполагает вполне конкретную цель. Эту цель невозможно определить деноминационно, и это будет неправильно. И эту цель невозможно вывести в уме. Есть стандартный образец духовного творения человека, им является Сын Божий Иисус. Он очень четко обозначил цель. Цель каждого человека, который приходит на эту землю. И я хочу прочитать эту цель, она же является и базовым местом писания нашего учения. Иоанна 6 глава 38 стих. Я верю, что это слова, которые являются ключом к миссии каждого человека, пребывающего уже во плоти на земле. Иисус сказал: «Ибо я сошел с небес». В целом это касается каждого воплощенного духа. Так как вы уже во плоти, то вы уже сошли с небес. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы». То есть в данном случае здесь очень четко обозначается, что момент воплощения предполагает какую-то цель. То есть ни один дух не воплощается без цель. Но рождение свыше рассматривайте как момент воплощения. Потому что до рождения свыше вас как бы и не было в вашей миссии. Поэтому Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Это очень важный момент. очень важный момент. Но волю пославшего меня Отца. Я верю, что здесь раскрыто все, по сути дела, то, что нужно знать каждому рожденному свыше, а именно о цели рождения свыше. Я верю, что если бы изначально каждый рожденный свыше рассматривал это как цель, то дальше, во всяком случае, его направление исследования, его направление познания, его направление чтения Библии, оно было более верным или правильно скорректировано. Потому что, как я помню по себе, что после рождения свыше я изучал все во всем. Ну, возможно, вы тоже такой путь проходили. То есть вы читали все, вы изучали все, вам было интересно все. И вы чем-то увлекались больше, чем-то увлекались меньше. На что-то обращали больше внимания и вам помогали. На что-то обращали меньше внимания и вам тоже в этом что помогали. То есть, в общем-то, вы находились в какой-то степени большее доверия тем людям, которые вас окружали. И они в какой-то степени влияли. Что читать, что не читать, что слушать, что не слушать, куда смотреть, куда не смотреть. То есть вы вошли в течение, и, в общем-то, как вас течение несло, так вы и неслись. Я также сам прошел этот путь. И, в общем-то, я не могу сказать, что все, с чем я соприкасался, бесполезно или бессмысленно. Нет. Но я думаю, что если бы изначально были выставлены правильные приоритеты, исходя из служения Иисуса, а именно как стандарта образца, то я бы гораздо эффективнее совершал свой путь и меньше бы тратил времени на второстепенные, меньше было бы разочарований, меньше, много чего было бы меньше. А дьявол был также меньше эффективен и успешный в моей жизни. Потому что его эффект в моей жизни во многом строился на моем невежестве или на неправильно выставленном фокусе. И вот еще раз прочитаю эти слова. Пусть они еще раз коснутся вашей души, потому что в вашем духе эти слова и так уже давно имеют свое место. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Давайте скажем своими устами, и пусть они будут сказаны, как ваше исповедание перед Отцом Небесным, ваше желание, ваше волеизъявление. Пусть это будет сказано не просто, как мы читаем стих из Писания, а в целом мы обозначаем свое пребывание на этой земле. Давайте скажем «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Но волю пославшего меня Отца. Именно по этой причине я могу назвать вас посланник. Именно по этой причине я называю вас посланник. Ну а естественно, что если вы посланник, потому что Бог послал вас на эту землю, и вы воплощены были, то, следовательно, как посланник есть то, что на вас возложено, есть то, что вы должны совершать. Иисус – это посланник Божий. Он является для нас светильником в любых изучениях, в любых направлениях, вертикали, горизонтали, свет в каждом вопросе. И то, что мы с вами рассматриваем, я верю, что это прольет огромный свет на все, что им говорилось. Когда Дух Божий показал мне этот стих из Писания, я даже никогда не предполагал, что так можно взглянуть на земное служение Иисуса, представленное в Евангелиях Нового Завета. Я сейчас не хочу раскрывать саму суть того, что Дух Святой мне сказал, потому что у меня еще есть задание кое-что сегодня сказать. А уже в следующий вторник я верю, что мы затронем саму сердцевину того учения, которое Дух Божий обозначил. Вот. Но уже в словах Иисуса «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня», я верю, что там во многом уже есть помазание необходимое для того, чтобы получать свет. Давайте напомним себе некоторые основные моменты по уже проведенным встречам. То есть их прошло 5, каждая из которых является учением или материалом, который формирует какое-то количество знаний, помогающих, в общем-то, получить откровение, которого есть цель все-таки в настоящем учении. Первую встречу мы посвятили тому, что мы рассмотрели, какие бывают 5 форм воли Божьей. Я их коротко, быстро обозначу. Первая форма воли Божьей – совершенная общая воля Божия. Сейчас пока не даю никакого сопровождения по комментарию, потому что нам нужно много сегодня сделать. Вторая форма воли Божьей – это совершенная индивидуальная воля Божия. В ней мы обозначали только то, что связано с человеком. Четвертая форма воли Божьей – мы также обозначили в ней только человека, а именно участников завета, это индивидуальная воля Божия на период несовершенства души и тела человека. Пятая форма воли Божией в отношении человека и всех его творений, это восстановленная к реализации совершенная воля Божия. То есть мы прошли, еще раз повторю, первая форма – совершенная общая воля, вторая форма – совершенная индивидуальная воля Божия, она представлена в Бытие 1, 2 глава, эти две первые формы. Третья форма, мы обозначили в ней только человека, это записанная в обетованиях воля Божия общая для каждого участника завета. Четвертая – это индивидуальная воля Божия на период несовершенства души и тела человека, это его миссия. И пятая – это восстановленная к реализации совершенная воля Божия. Вот такие пять. Вот. Также на второй встрече мы обозначили одну из очень важных, я верю, в настоящем учении мудрости. А именно мы сделали акцент, что общая воля Божия, представленная в Бытие 1-2 глава, а именно общая воля Божия – это среда жизни, это те, кто как и где находится в этой среде, это то, что должно быть и каким оно должно быть. То есть общая воля Божия. Это общая воля Божия, которая представлена в Бытие 1-2 глава в форме Эдемского сада и той мудрости, которая там находится. Так вот, что мы с вами увидели? События Бытия 3 главы показали нам, что общая воля Божия напрямую зависит от индивидуальной. То есть мы с вами очень детально заметили, что индивидуальная воля Божия стала определяющим в том, что дальше происходило с общей волей Божией или Эдемским садом. То есть события в Эдемском саду есть следствие непослушания именно индивидуальной воли Божией. Потом мы это спроецировали на каждого из нас лично и обозначили такой важный момент, что то, что происходит в нашей жизни или в том, что нас окружает, напрямую связано с тем, насколько мы послушны индивидуальной воле Божией. Индивидуальная воля Божия, именно она становится определяющим тем, что происходит в вашей жизни или чего не происходит из того, что могло бы произойти в ваше благословение. Мы тоже об этом поговорили с вами на второй встрече. Третья встреча была полностью посвящена миссии Духа Святого в жизни первого человека Адама. Мы тоже с вами увидели такую важную деталь, что миссия Духа Святого в жизни Адама не была связана со всем, возможно, с чего хотелось бы Адам. Миссия Духа Святого в жизни Адама была вполне конкретна – помочь Адаму реализовать волю Божию, определенную для него лично. Третья или четвертая встреча. Мы рассматривали миссию Духа Святого в жизни и служении Сына Божьего Иисуса. И мы также с вами увидели там, что миссия Духа Святого в жизни Сына Божьего Иисуса была такая же, как и в миссии первого человека Адама. То есть в миссии, в служении, в жизни и в служении Иисуса Дух Святой занимался тем, что открывал Иисусу волю Божию о нем, помогал, давал силу, обеспечение для ее реализации. То есть миссия Духа Святого была вполне конкретная и неизменная. В пятой нашей встрече мы уже больше затронули земное служение Иисуса, а именно то, чем он занимался, на что он делал ударение, на что выставлял фокус, чем руководствовался. И везде мы приходили только к одному. Иисус ничего не делал, чтобы шло вразрез с индивидуальной волей Божией, определенной для Него. Потому Иисус сказал, что я делаю лишь то, что вижу Отца, Отец любит Сына и не скрывает ничего, что творит Сам. То есть в целом мы рассмотрели с вами взаимодействие Отца и Сына, Сына и Отца. Мы рассмотрели с вами, что все действия Иисуса всегда были направлены только на одно, на реализацию индивидуальной воли Божьей. Если рассматривать себя в Сыне, я имею в виду в Иисусе, ну, во всяком случае, верующие это делают, но почему-то не обращают внимания на такие истины, то в целом это уже показывает вам, чем вам нужно заниматься. Чем нужно заниматься рожденному свыше. Иисус не занимался всем, он не молился за всех, он не ходил везде, он не был все для всех. Он был в первую очередь телом и устами Отца. Поэтому он и шел лишь туда, куда отец и шел. Он молился лишь за тех, кого отец молился. И все действия Иисуса – это были прямые выражения воли, индивидуальной воли отца о нем. Я верю, что если бы рожденные свыше рассмотрели Иисуса все-таки как стандарт и образец, они бы понимали, что индивидуальная воля Божия все равно определяющая. Конечно, в нашем уме добрые дела – в какой-то степени стали более определяющими, чем индивидуальная воля Божия. И мы больше добрые дела представляем как некая ширма в большей степени, в которой мы оправдываем себя самого. Но послушайте, послушание – это не обязательно добрые дела. Да, послушание в какой-то степени станет добрые дела, но никогда не рассматривайте добрые дела как показатель послушания. Наоборот, рассматривайте послушание, это будут действительно добрые дела. Хорошо, это то, что мы немного обозначили в нашей пятой встрече. Пятая встреча, как мы уже говорили, Сын Божий Иисус исполнял свою миссию, уготованную для Него Богом. Причем уготовано еще прежде создания мира, чтобы всякий, кто призовет его имя, с его помощью мог исполнить свою миссию. Как-то буквально, я не могу сказать в какой поездке, я спросил сидящих в зале, мог ли Иисус не выполнять волю Божию, определенную для него. В большинстве случаев под влиянием, опять-таки, мудрости земной, когда я спрашиваю такое или спрашивал, мне отвечали, если взять в процентном отношении, 50 на 50. То есть какая-то группа людей говорила, нет, не мог он. А некоторые говорили, нет, все-таки мог. То есть в целом все равно в умах рожденных свыше есть такое представление, что Иисус никогда не мог не выполнять определенную для него индивидуальную волю Божию. В целом, в большинстве случаев ответ такой звучит по причине того, что, в общем-то, Иисуса, как всегда, не изучали. Просто не изучали. На самом деле, послушайте меня внимательно, земное служение Иисуса, по сути дела, если бы вы его внимательно рассмотрели, есть яркое отображение даже того, с чем вы сталкиваетесь сейчас. И в нем есть ключи выхода и решения того, с чем вы сталкиваетесь сейчас. Поверьте, вы не сталкиваетесь сейчас с чем-то, с чем не сталкивался Иисус. Да, возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, оно для вас, конечно, гораздо глобальнее и гораздо серьезнее. А возможно, Иисус, когда сталкивался, оно как бы мимоходом раскрывается, но вы не замечаете этот момент, хотя он с этим сталкивался. У него были такие же трудности, как и у вас были трудности. Другое дело, когда вы читаете, возможно, вы просто не замечаете это, и как бы, знаете, по тексту, проходя какое-то событие, вы пробежали и его не заметили. На самом деле, вы не сталкиваетесь с чем-то новым, ранее неизвестным и несуществующим. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться, нет ничего нового под солнцем. Поэтому то, что вы проходите, не является новым, и то, с чем вы сталкиваетесь, тоже не является новым. И есть путь решения или выхода, в зависимости от того, с чем вы сталкиваетесь. И он тоже представлен в Иисусе. Когда Иисус пребывал на земле во плоти, у него были такие же трудности, как и во многом у вас, с реализацией индивидуальной воли Божией. У него были трудности. И это не значит, что когда Иисус пришел, ему это было легко, у него было всегда желание, и у него не было никакого конфликта. Именно так нам кажется, когда мы говорим в отношении Иисуса. Но Писание говорит совсем по-другому. Поэтому сегодня мы с вами обратим внимание, насколько действительно Иисус занимал позицию индивидуальной воли Божией. Послушайте, он стандарт и образец. Но если он занимал эту позицию, и есть то, что он проходил. Так как, значит, это и нам придется в какой-то степени проходить и с этим сталкиваться. На что делал Иисус ударение в период своего земного служения? Он делал ударение всегда на волю Божию. В Библии достаточно стихов, которые очень четко обозначают, что если человек не стремится к реализации воли Божией о нем, фактически он уже себя подвергает во многом тому, что, по сути дела, не является его наследием. Не является его наследием. Конечно, на сегодняшний день сам подход к верующим, он более такой, знаете, настолько гуманный, что было бы хорошо, чтобы они просто ходили в собрание. Ну, это хорошо, что вы ходили в собрание. Но послушайте, намного важнее, чтобы, ходя туда, вы все-таки в свое время предстали перед Иисусом среди овец. А не просто ходили в собрание, Знаете, а потом, когда наступает этот переходной момент, а вы в страхе, в ужасе, потому что вы не имеете внутреннего дерзновения. Просто не имеете дерзновения. А дерзновение всегда будет следствием только одного – послушания. Дерзновение не будет по-другому. Потому что Писание говорит, потому что поступали в мире всем, как Он. Как Он. А Он не делал все. Он не был всем во все. Он конкретно творил только волю Отца. Так Он и сказал. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Если вы за это ухватитесь, то вы поймете, что земное служение Иисуса – яркое отображение вашей земной жизни. Если вы спроецируете себя на Него, то вы увидите в Нем то, что вам нужно увидеть для того, чтобы пройти свое поприще, не устраивать со своей жизнью эксперимент, не попасться под влияние деноминационных, ну скажем так, деноминационного. Все. Чтобы не попасть под это влияние, а для того, чтобы действительно выполнить свою миссию во всей полноте необходимого. Хорошо. Итак, мы продолжаем говорить про Иисуса, а именно о моментах, которые связаны с тем, как и с чем сталкивался Иисус в реализации индивидуальной воли Божией для Него. Почему мы имеем это изучение и будем делать это изучение? Потому что любое стремление к реализации индивидуальной воли Божией всегда что-то в себе предполагает. Буквально на днях ко мне подошла моя дочка и говорит: папа, я слушала одно учение, и там пастор говорил о том, что все нужно делать по желанию, по расположению. Ничего не нужно делать, если нет желания, нет расположения. Ну, знаете, я промолчал, не дал комментария, так как я не хотел, ну, чтобы моя дочка на этого служителя посмотрела каким-то другим взглядом. Хотя на самом деле я знаю, что в период земного служения Иисуса, Иисус во многих вопросах желания не имел. Значит, сама по себе то высказывание, оно больше теория, чем на самом деле полнота истины. Потому что в определенный период времени у каждого из нас в жизни что-то нужно делать не потому, что хочется, а потому, что правильно. А потому, что правильно. Потому Писание говорит, когда мудрость войдет в сердце твое, и когда знания станут приятной душе твоей, тогда... То есть есть какой-то период времени, когда ни первое, ни второе не радует. Поэтому нету желания, просто его нет. Если его нету, это не значит, что это не надо делать. Это просто говорит, что надо прилагать усилия. Хорошо. Итак, мы говорим про Иисуса, а именно про его реализацию индивидуальной воли Божией, которую будем проецировать, и тот опыт, эти знания, эту мудрость будем проецировать на себя. На себя. Что мы с вами отметим? Иисус, даже будучи в безгрешном теле, своим умом, а именно органами чувств, соприкасался со всем, что происходило в окружающем его бесславном мире. Следовательно, когда его душа соприкасалась со всем, что происходило вокруг него, естественно, что-то происходило в его душе. Я читаю вам из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 27 стих, где, в общем-то, Иисус раскрывает то, что происходит в его душе, исходя из того, что происходит вокруг него. Читаю вам. Это Иисус говорит. «Душа моя теперь возмутилась». Вообще интересно, что в контексте настоящих событий слово «возмутилась» означает «не согласна с тем, чему предстоит быть». То есть она не согласна с определенной для Иисуса волей Божией. Душа моя теперь возмутилась. Давайте я отмечу очень важный момент. В жизни Иисуса есть такой период, когда Он знает волю Божию о себе на основании книги пророка Исаия, что Господу было угодно поразить Его. Другое дело, Он не знал в своем уме, когда именно это совершится. Скажете: брат Олег, откуда вы так это знаете? Ну, в Библии об этом написано. Был период, когда Иисус не знал конкретно, когда это должно совершиться. Поэтому он держал эту волю Божию в своих устах, периодически ее озвучивая и ожидая, когда Бог, Отец, произведет нам соответствующее хотение и действие. И вот как Иисус обозначил это ожидание, а именно ожидание, когда будет известно ему исполнение непосредственно самого этого пророчества. Вот Иисус сказал: крещением или погружением в смерть должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Как я томлюсь, буквально означает, что я ожидаю, что это должно быть. И не зная, когда это томит. Не зная, когда это томит. Где Иисус не знал, когда? Он не знал об этом в своей душе. И естественно, когда он знает, что этому надлежит быть, но не знает, когда это будет, это вызывает, естественно, определенное томление. А теперь вопрос. Как вы думаете, что начало происходить в душе Иисуса, когда он узнал, когда сему надлежит быть? Если кто-то видел фильм «Страсти Христова», то в этом фильме Мел Гибсон, он представил картину издевательств. Вот я думаю, что когда Иисус узнал, когда сему надлежит быть, его ум сразу стал перекидывать эти образы. Перекидывать эти образы на его самого или то, что ему надлежит пройти. Неизбежно надлежит пройти. То есть я представляю, я могу это сказать, исходя из того, с чем я иногда сталкиваюсь, когда мое воображение начинает активироваться, события еще не происходят. Но воображение уже начинает активироваться. Знаете, мой ребенок идет на улицу, ничего еще неплохого не происходит, но какие-то события уже начинают, знаете, рисоваться. Что может быть? То есть ничего этого не происходит, но уже что-то рисуется, что может произойти. Я имею в виду, как работает ваш ум. Пока у Иисуса не было конкретной информации, он конкретно в дне, его душа просто томилась. Но как только он узнал, когда, тут вдруг начали подниматься эти образы. А именно образы того, что будет происходить с его телом. Читаем еще раз. Душа моя теперь возмутилась. То есть заметьте, какой интересный момент. У Иисуса как бы идет диалог с душой, как каким-то отдельным рядом стоящим человеком. То есть есть Иисус, Дух во плоти, есть душа, которая возмутилась по отношению к воле Божией о Иисусе. И вот теперь хочу, чтобы вы услышали, что Иисус говорит своей душе. Послушайте, и что мне сказать? Он разговаривает с своей душой. И что мне сказать? Он спрашивает у души буквально, знаете, как это звучит так? Другими словами, он говорит: ты знаешь, чему предстоит быть. И что мне сказать? Или ты хочешь, чтобы я попросил отца о другом? И что мне сказать отцу? Отче, избавь меня от часа сего. Вы теперь понимаете, о чем фактически побуждало его сказать отцу душа. Вы теперь знаете. Брат Олеха, мы даже никогда не представляли, что в уме Иисуса могут такие мысли быть. Подождите, его душа соприкасалась со внешним миром, как и ваша душа соприкасается через органы чувств. То есть именно это побуждало Иисуса сказать его душа. Это говорит о том, что душа Иисуса не всегда была в согласии с Духом, а также Иисус испытывал именно на свою душу основное давление. И смотрите, что Иисус ответил своей возмущенной душе. «Но на сей час я и пришел». «Но на сей час я и пришел». И добавляет, утверждая свое смирение. «Отче, прослав имя Твое». А теперь слушайте внимательно. Послушание Богу Отцу и Иисусом достигалось через целенаправленное смирение, исходящего из души. Еще раз отмечу. Послушание Богу Отцу Иисус достигал через целенаправленное, отмечу слово целенаправленное, смирения, исходящего из души. Вот что говорится о Сыне Божьем Иисусе. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Смирил себя, вы теперь знаете, кого именно, свою душу, правильно сказать так, смирил свою душу, именно по этой причине Иисус сказал, кто сохранит душу свою. Смирил себя или свою душу, быв послушен даже до смерти и смерти крест. То есть Сын Божий Иисус находился под постоянным давлением, исходящего как из его души, так и из душ окружающих его иудеев. То есть это, в общем-то, то, с чем соприкасаетесь и вы. Основное давление, которое вы испытываете, оно менее физическое, так как вы живете в стране, где прямых гонений физического характера вы не испытываете на себе. Поэтому, естественно, гонения есть и давление есть, и они больше происходят через вашу душу. И у вас уже есть ключ, как это можно решать, и сегодня вы об этом узнаете. То есть, что мы с вами увидели из этого части, уже из этой части нашей души, нашего изучения? Что послушание Господу должно стать основной целью жизни человека и целенаправленным действием через смирение души. Послушание Богу. Само послушание Иисуса Богу, оно достигалось через смирение души. Но у смирения души есть свои особенности, которых я потихонечку вас подвожу. Это важный момент. Поэтому мы не будем сейчас говорить об общем каком-то смирении, мы все-таки обозначим фундаментальное основное смирение, которое раскрывает саму суть смирения, в чем именно оно выражается. Послушайте внимательно. То, что вам важно знать в отношении смирения. Смирение души не достигается без знания воли Божией. Смирение души не достигается без знания воли Божией. Я вам объясню почему. Послушайте меня внимательно. Пока вы не знаете волю Божию, ваш ум будет представлять очень даже красиво выглядящиеся аргументы. Идеи, желания. Пока вы не знаете волю Божию, то, что будет приходить из вашего ума, будет выглядеть очень даже духовным. Пока вы не знаете волю Божию. Книга Притчи, 18 глава, 18 стих, говорит так. Первый в тяжбе своей прав. То есть, когда приходит ваша мысль, вашего ума, очень даже правильно выглядит. Но приходит соперник ее и исследует его. Послушайте, то, что приходит из вашего ума, может высветиться, истинное оно или не истинное, только в свете знания индивидуальной воли Божией для вас. Пока вы не знаете волю Божию о вас индивидуальную, то, что будет приходить из вашего ума, будет всегда выглядеть очень даже хорошим. Поэтому, по сути дела, когда что-то приходит из вашего ума, это даже и не нуждается в смирении, потому что это чаще всего желание, с которым вы в согласии. Тут смирения нету. Вот. Поэтому Писание говорится, познай истину, и истина сделает вас свободным. Давайте так. Для того, чтобы смирение совершилось, вам обязательно нужно знать волю Божию о вас. Потому что смирение, оно не совершается без знания воли Божией. Вы дальше узнаете почему. Итак, как мы уже с вами ответили, что для того, чтобы начать смирение, нужно знать волю Божию. Волю Божию. Также я хочу отметить и вставить это как то, что поможет нам, что свет или знание воли Божией из Писания – человеку никто навязывать не будет. То есть Бог никогда не будет свою волю заставлять вас выполнять. Он всегда ее только предлагает. Поэтому, конечно, если вы не стремитесь творить волю Божию, в общем-то, любую вашу мысль, которая будет приходить из вашего ума, вы можете рассматривать как волю Божию. На самом деле, для того, чтобы смиряться или быть в смирении, или смирение с этим будет связано, вам в первую очередь нужно знать волю Божью, которую вам нужно выполнять. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, избери волю мою». Бог не навязывает ее, предлагает. Притча 4.20. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое». Это также предложение, которое не навязывается, но нужно сделать свой выбор. То есть именно так Дух контролирует исходящее из души, держа в фокусе внимание исходящее из Духа Божьего. По-другому это не получится. Для того, чтобы вы могли контролировать свою душу, вам придется держать фокус на Дух Божий в вас. И, естественно, на волю Божью о вас. Что такое базовое смирение? В чем именно оно выражается, базовое смирение? Послушайте внимательно. Базовое смирение – это целенаправленное подчинение желания души воле Божьей. Я бы сказал, это именно ключевой момент. Что такое смирение? Это когда вы свою волю подчиняете воле кого-то другого. В случае с Богом, смирение перед Богом – это когда вы свою волю смиряете волю Божью. Или свое желание подчиняете Его воле. Но для того, чтобы свою волю смирить в Его волю, во-первых, нужно знать Его волю. Если вы не знаете Его волю, смирения не будет. Будет попытка, будет что-то такое. Но не бывает смирения без знания воли Божьей. Поэтому вначале вы узнаете волю Божью, а потом начинаете смирять себя в нее. Потому что чаще всего воля Божья о вас будет расходиться с тем, какие планы и намерения уже существуют в вашей душе. Это определенный конфликт. Именно с этим конфликтом Иисус и сталкивался. Итак, воля Божья – это желание Бога, представленное то ли в Писании, то ли Духом Святым в духе человека. Желания, которые являются решением Божьим, но они не навязываются. Поэтому вам придется Его волю вкладывать в свои уста, когда вы ее будете знать. Когда Иисус принял миссию своего земного служения, то Он говорил о воле Божией, определенной для Него. С того времени Иисус начал открывать ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Мы с вами уже рассматривали не раз этот яркий пример, где Иисус говорил вслух волю Божию, ожидая, что Отец будет производить в Нем и хотение, и действие. Но, опять-таки, говоря это, Иисус смирял свою душу именно в эту волю Божию. То есть в послушании Бога, послушании Господа, воле Бога Отца определяющим было во всем. То есть Иисус целенаправленно смирял свою душу в волю Божию. То есть кого вам придется смирять? Себя? Нет. А кого? Свою душу. Вы рожденный свыше дух. Ваш дух, у него никогда нету желания идти вразрез с волей Божией. Единственное, откуда еще может происходить конфликт и несогласие, это только из вашей души. Вы должны всегда четко понимать, что есть конкретная инстанция в вас, которая может быть в несогласии с волей Божией о вас. И название этой инстанции – душа или мудрость земная, которая пока еще имеет место в ней. Это то, что вам нужно знать. Но для Иисуса воля Отца была основной. Поэтому даже если со стороны Его последователей звучали какие-то реплики, которые отводили Его от воли Отца, то Он понимал, что это реплики больше связаны не с тем, кто их говорит, а с тем, кто конкретно всегда выступает против воли Отца. Так, по невежеству своему, рожденные свыше иногда в своих поражениях или в чем-то обвиняют людей. Хотя Писание говорит, наше брание против плоти и крови. Что мы не воюем с человеком. И в служении Иисуса это тоже яркая картина. Прочитаю вам такие события, которые произошли в Матфея, 16 глава, 22-23 стих. «И отозвав его, Петр начал прекословить ему, будь милостив в себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое или что хорошо для плоти». Конечно, Петр не был одержим. Просто в данном случае Петр руководствовался определенным влиянием мудрости земной, которая побуждала Иисуса идти вразрез с волей Отца. Это примерно тот конфликт, с которым вы постоянно соприкасаетесь. Послушайте, против воли Божией единственное, откуда может что-то приходить, это из вашего ума. Ваш ум всегда действует в согласии или в союзе с вашим телом. Но ваше тело – это просто оболочка, у которой есть потребности. Потребности, которые могут геометрически развиваться. Поэтому ваше тело дает информацию в ум. И если в уме есть что-то в согласии, а именно мудрость земная, то, естественно, это будет оказывать определенное давление на ваш дух. И, естественно, многое из того, что может приходить из вашего ума, может идти вразрез с конкретной волей Божией для вас. Для вас лично. То есть у Бога могут быть одни планы для вас, а у Иисуса могут быть совсем, то есть а у вашего ума может быть совсем другие пожелания. Совсем другие пожелания. То есть если исходящее из ума не смирять воле Божией, оно будет отводить от воли Божией. То есть это то, с чем в основном вы будете сталкиваться. Это то, в основном, чему вам нужно научиться, если вы вообще собираетесь когда-либо входить в индивидуальную волю Божию для вас. Это всегда будет связано только со смирением того, что в вашем уме вы волю Божию. Душа не покаянная. Слушайте, душа не покажет Богом утвержденный путь жизни, по которому человеку идти. Душа приспосабливает человека в мире сем. Путь, уготованный Богом, знает только Дух Святой в духе человека. Поэтому ожидать, что ваша душа будет производить какие-то конкретные Божьи указания, это фактически уже наступать в яму. Послушайте, есть то, что душа будет выдавать вам правильно. Это то, что связано с естественным физическим миром, с простыми навыками. Навыками более естественного физического характера. Это законы, это привычки, это какие-то такие дисциплины, которые мы постоянно выполняем. Здесь ум, он не будет что-то, допустим, вы подходите, надо открутить кран. Ваш ум будет выдавать какие-то знания, как его открутить. Здесь не надо особенно там супер духовничать или духовничать. Ваш ум даст, повернуть краник, даже скажет, в каком направлении. То есть есть определенные знания, которые в вашем уме очень важны. Но когда вы начинаете ум пытаться задействовать в вопросах, связанных с Божьим планом для вас, с вопросами будущего, с вопросами, где нужны духовные дарования, по-другому никак, конечно, вы будете создавать прецеденты, есть огромная вероятность, что мудрость земная будет вмешиваться и уклонять вас в сторону. Вот. Поэтому Иисус в целом, соприкасаясь с давлением, с души, естественно, то, что он переживал, он этим делился с учениками. Иисус прекрасно понимал, что наступит время, когда ученики получат доступ, прямой доступ к индивидуальной воле Божьей. Иисус прекрасно понимал, что когда они получат этот доступ, будет происходить определенный конфликт, этот конфликт будет происходить в их душе. Иисус прекрасно это все понимал. Потому в одном из своих наставлений он очень радикально обозначил источник этого конфликта и что нужно предпринимать. Я вам читаю сейчас это. Я сейчас вас подвожу к тому, что стремление к реализации индивидуальной воли Божией будет сталкиваться с вполне конкретным сопротивлением, которое не будет исходить снаружи чаще всего, а будет исходить именно из вашей души. Потому что именно вашу душу вам придется смирять в индивидуальную волю Божию для вас. Читаю из Евангелия от Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мной, или если кто принял решение творить волю Божию, определенную для него, отвергнись себя, или смири себя». Именно это включает себя в это понятие. Отвергни себя. Отвергни себя, это не значит, знаете, как полностью перестань быть личностью. Нет, отвергни себя, это значит смири себя. Другое дело, здесь есть продолжение по тексту. Возьми крест свой. Что такое крест, о котором говорит Иисус? Это миссия, определенная Богом для человека. Зачем крест в форме выражения миссии? Потому что именно на кресте вы распинаете свою душу и свое тело. То есть это прообразная форма, которая говорит о том, что именно туда вам придется себя смирять. Мне не приходится смирять себя во все. Основное, что мне приходится смирять, это Божие задание. Потому что каждое Божие задание – это форма Его воли, выраженная в определенном задании. Мне приходится смирять в основном Его задание. Вы скажете, брат Олег, а что, у вас нет желания делать Его задание? Послушайте, давайте не поднимайте уже так вопрос. Когда человек находится при своем призвании, фактически вопрос, есть у него желание или нет желания, уже у него так не стоит. В этом есть одна особенность людей в призвании. Они себе не принадлежат, и в большинстве случаев, если они хотят творить волю Божию, то слово «мое желание» им нужно просто забыть. Иначе бессмысленно. Просто «мое желание». Бог не лишает вас права выбора, но слово «свое желание» просто забудьте. Отвергни себя и возьми крест свой. Это значит, что возьми определенное Богом для тебя лично. Что значит взять? Это значит выбрать. Просто выбрать. Слушайте дальше. Возьми крест, следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь? Давайте я вам дам очень короткое объяснение, что значит сберечь душу. Сберечь не сколько саму душу, сколько сберечь поток того, что из нее исходит. А именно здесь Иисус говорит о том, что будет идти вразрез с волей Божией. Послушайте, но в вашей душе не все проблема. В вашей душе не все является тем, что нужно смирять волю Божию. Я говорю о том, что из вашей души будет что-то исходить, что нужно смирять волю Божию. Но это не значит, что все. Послушайте, вы прекрасно понимаете, о чем иду речь. Если у вас есть желание зайти в туалет, и вы при этом молитесь, это не значит, что нужно смирять себя и не идти в туалет. То есть давайте будем выходить из каких-то таких крайностей и не устраивать каких-то глупых таких вещей. Есть обыкновенные физиологические потребности. Я понимаю, что если вы находитесь в полсте, естественно, что находясь в полсте, вы будете сталкиваться с определенным конфликтом, который связан с желанием кушать. И вот тут вам придется смирять себя, так как вы находитесь в посте, у вас есть какие-то цели. Поэтому я верю, что вы правильно к этому отнесетесь и не будете создавать из этого крайность. Потому что Иисус говорит о конкретных вещах, а именно связанных с индивидуальной волей Божией. Потому он говорит слово, использует слово «крест». Слово «крест» не относится к тому, что вы христианин. И не относится к тому, что вы просто верующий. Слово «крест» – это конкретное, индивидуальное что-то. Это то, что принадлежит вам, и кроме вас его никто понести не может и не будет. Потому он говорит «возьми крест свой» или «возьми волю Божью о тебе и следуй за мной». Ибо кто хочет душу свою сберечь, а здесь идет оно как бы в противовес, возьми свой крест, и кто хочет сберечь. Ибо кто хочет волю свою сохранить, или исходящая из души, тот потеряет ее. Что значит потеряет ее? Ну, послушайте, слово потеряет для нас, оно звучит больше, то станет просто сумасшедший, или, знаете, как рассудок потерять. Нет. Иисус говорит в данном случае, тот потеряет ее, или для того, она будет бесполезна, будучи рожденным свыше. Оказывается, можно быть рожденным свыше и иметь абсолютно бесполезную душу. Бесполезную – это значит, что она не ведет вас к послушанию. Она ведет вас куда-то в сторону. Почему? Потому что ее планы расходятся с Божьими планами. Вот бесполезная душа. Душа, которая не содействует послушанию индивидуальной воли Божьей. Для вас это бесполезная душа. Поэтому есть какие-то рекомендации Иисуса в данном случае, как нашу душу делать полезную. Как ее сделать полезную? Ее надо смирять волю Божию, тогда она будет полезна. Сама по себе она не будет себя смирять. Душа сама себя смирять не будет. Поэтому есть момент, что вам надо смирять свою душу в определенную для вас волю Божию, которая будет выражаться в каких-то заданиях, которые, не идут в согласии с тем, что у вас в голове. Просто не идут. А дальше Иисус говорит, Ну я обозначу это тезис, что послушание даже уже рожденного свыше не может быть само по себе, так как ум и тело стремятся к противоположному. Я не сказал во всем, но я говорю, что в определенных вопросах это именно так и есть. Дальше Иисус говорит, а кто потеряет душу свою ради меня? Что значит потеряет? Давайте я сразу тоже там объясню. Это не значит, что, знаете, бум, мозги выключились. Нет. А кто душу свою потеряет, или кто свою волю уберет в сторону, или перестанет считать ее важной, это касается только воли, вашего выбора, исходящего из души. Тот обретет ее, или для того она станет полезной. Заметьте, какой момент. Для того, чтобы душа у Иисуса была полезна для его земного служения, Иисусу приходилось смирять свою душу или исходящую из нее в волю Божью. Это говорит о том, что если Иисус, имея совершенное тело, приходилось ему смирять свою душу, это говорит о том, что нам тем более. Тем более. Опять, если вы примете решение творить индивидуальную волю Божию, это то, с чем вам придется чаще всего сталкиваться. Я не сказал всегда, я не сказал везде, но чаще всего. Чаще всего. Потому что есть многие моменты, исходящие из вашего ума, которые будут представляться вам, как воля Божия вас. Хотя они никакого отношения к воле Божией для вас иметь и не будут. Итак, послушание Господу, рожденного свыше, достигается только через целенаправленное подчинение воли души, воли Духа Господня. Это конфликт, с которым вы будете в основном сталкиваться. Послушайте меня еще раз внимательно, я хочу как бы подсуммировать. Смирение никогда не бывает без знания воли Божьей. Смирение предполагает смирение своей воли, воли Божией о вас. То есть, если вы хотите творить волю Божию, а именно взять свой крест, то вам придется смирять свои желания в его волю. Подождите, Иисус смирял себя в волю Отца. Он выбрал волю Отца, и он смирял себя в волю Отца. То есть индивидуальная воля Божия о Иисусе была определяющим в период его земного пребывания. Иисус ничего не делал вразрез с волей Отца. Иисус всегда делал то, что приходило в его дух, как воля Отца. Я понимаю, что когда я сейчас так говорю про Иисуса, это впечатление, что Иисус просто, знаете, вот ни радости не испытывает, ни цветов не видит, ни солнца не видит. Нет, на самом деле это просто оно так выглядит, потому что мы сжато воспринимаем земное служение Иисуса. Иисус прекрасно видел цвета, прекрасно радовался, он умел смеяться, и улыбаться, и общаться, и шутить, и он был жизнерадостный человек. Другое дело, что есть то, что он переживал в своей душе, и то, что он переживал в своем духе. В своем духе он имел общение с Отцом, в своей душе он переживал определенный конфликт. Потому что когда вы видите, что идет семья, дети, то, конечно, знаете, это в свое время влечет. Вам тоже хочется семью, тоже детей, радость что-то испытывать. А с другой стороны, он понимал, что он агнец, и у него этого быть не должно. Поэтому он всегда занимал позицию, смирял себя. Возможно, он бы так же бы хотел, как многие другие, где-то поплыть на лодке, куда-то пойти попутешествовать, где-то пойти. Но он понимал, что он не может этого делать, потому что у него есть его миссия. По сути дела, все равно мы все к этому приходим. Есть какой-то еще период времени, когда вам хочется качельки раскачивать, туда пойти, сюда поехать, знаете, вот. А потом вы приходите, в общем-то, что всего много интересного есть. Но с другой стороны, если при этом вы уходите в сторону, то это ни к чему хорошему не приведет. Почему? Потому что тьма сгущается. Так или иначе, в мире легче не будет. Ну, а так как вы, верю, хоть периодически слышите, что происходит в мире, то я думаю, что вам становится понятным, что сейчас самое время приводить все в порядок. самое время. Вот. И вот Иисус, это как раз яркая демонстрация того, как этот порядок действительно реализовывать. И еще раз отмечу. Иисус смирял себя в индивидуальную волю Божью. Через смирение желанию своей души в те задания, которые Богом были определены для него. Не бывает смирения без знания индивидуальной воли Божьей. Чтобы вы были в курсе. Не бывает. Если вы не знаете задания Божьи, определенные для вас, значит, в большинстве случаев вы действуете, исходя из тех знаний или желаний, которые приходят из вашего ума. Или просто руководствуетесь общей волей Божией, которая не обязательно будет в соответствии с индивидуальной волей Божией. Просто вы знаете, что по Писанию это можно. Если это можно, я это делаю. Послушайте, если это можно, это не значит, что вам нужно это делать, то, что можно. Хорошо. То есть мы с вами провели сейчас исследование по Иисусу. По Иисусу непосредственно его служению. Со следующей встречи мы уже перейдем непосредственно к самому назначению настоящего учения, так как, в общем-то, само назначение, оно связано со всеми учениями Иисуса, со всем о том, что он говорил. Я вам дам сейчас небольшой ключ. Мы сделали акцент на то, что Иисус никогда не делал ничего вразрез воли Божией. Когда мы говорим про Иисуса, мы не отделяем Иисуса от воли Отца. Правильно? Ну, этого лучше не делать. То есть мы всегда рассматриваем Иисуса как творящего волю Отца. Но вот в чем парадокс. И об этом парадоксе сказал мне Дух Святой. Что все, о чем Иисус учит, чаще всего не рассматривают как учение, относящееся только в отношении воли Отца. В основном учение Иисуса рассматривают как то, что можно применить к своей воле. Парадокс? Послушайте, Иисус никогда ничего не говорил что-то, что помогало бы вам творить вашу волю. Но в нашем уме именно это и происходит. Именно поэтому я представил вам вот это вступление, чтобы вы понимали, что Иисус, как посланник Божий, не творил свою волю, не представлял себя, не говорил от себя. А если не говорил от себя, значит, все, что он говорит, направлено только на одно, чтобы реализовалась воля пославшего его. Нельзя отделять сказанное Иисусом от воли, которую он творит. Но в вашем уме именно так все и происходит. Вот есть Иисус, творящий волю, а и вот есть то, что он говорит. И это я буду применять, куда я хочу. Не получится. Именно это ведет к разочарованию. Вы не можете отделить сказанное Иисуса от воли Отца. А это говорит о том, что если вы не читаете сказанное Иисусом в свете воли Отца, то вы и не увидите, что говорится там, так как вы будете применять к этому свою волю. И все. И свет выключается. Когда вы читаете Писание и ищете, что оттуда взять для реализации своей воли, у вас выключен свет. Потому что все, что там говорится, говорится только с одной целью, чтобы исполнять волю Отца. Совсем разное направление. Абсолютно. Естественно, разные и откровения, разные и направления. Об этом именно и Дух мне Божий говорил, что в основном Новый Завет, рожденные свыше, читают для реализации своей воли. И в этом начинаются проблемы не только при чтении, но и в целом впоследствии в жизни. Иисус – яркая демонстрация того, что Он никогда не пытался творить свою волю. А значит, все, что выходит из Его уст, никогда не было направлено на то, чтобы научить его последователей чему-то во исполнение их воли. Ну, это было бы абсурд. Абсурд. Именно об этом мы с вами будем говорить на следующей нашей встрече. Но я верю, что я уже немножко как внес определенную интригу. Но поверьте, это очень интересно. Очень интересно, потому что вы начинаете Новый Завет абсолютно читать по-другому. Вы понимаете, что все, о чем учит Иисус, все, о чем он говорит, все, что он открывает, имеет только одну цель – не помочь читателю реализовать свою волю, а помочь читателю реализовать волю Отца. Значит, воля Отца должна лежать в основании всего, что вы читаете, всего, что вы слышите, всего, всего, всего. В противном случае вы пойдете в сторону, пытаясь применить то, что сказано Иисусом, на реализацию своей воли. Я сейчас вам не даю каких-то стихов из Писания, которые мы будем рассматривать, но на следующей встрече мы очень детально это увидим, и вы сами увидите, как и вы, как и я в свое время, я говорю точно, я в свое время читал Новый Завет, исходя из того, что поможет мне реализовывать мою волю. Возможно, вы так не читали, но вы так читали, потому что стихи из Писания, а именно обетование, вы часто применяли к реализации своей воли. Хотя они никогда такого назначения не имели. Но мы это делали, так как мы не знали. И многое из того, что Иисус говорил, мы также применяли к реализации своей воли. Но, слава Богу, я верю, что настоящий материал, он поможет пролить свет в этом вопросе. А тем более, что здесь сейчас еще готовится огромный крупный материал. Вот, и то, что мы здесь будем рассматривать, оно немножко будет входить туда. Вот, и он будет называться, все время оно будет такое, как учение большое. «Не моя воля, но твоя да будет». Вот, «Не моя воля, но твоя да будет». Это будет такой целый цикл, целое послание. Я сейчас над ним работаю, получаю фрагменты. Но это очень поможет вам, как бы само послание, уже рассматривать правильно. Хорошо, давайте поблагодарим, что Дух Божий служит нам и помогает нам. И я еще раз хочу сделать ударение по сегодняшнему. Смирение волю Божию вполне конкретно. Вы смиряете свою волю в Его волю. Значит, для того, чтобы смирять себя в Его волю, надо сначала узнать Его волю. Потому что в другом случае вам себя не во что смирять. Вы просто будете достигать согласия с самим собой, я имею в виду в своем уме, и, в общем-то, смирять и не надо. Поэтому, если вы узнали Его волю, то тут будет момент смирения. Момент смирения. Хорошо. Давайте мы поблагодарим Бога за то, что Он трудится над нами. И всегда помните, что смиренным или тем, кто хочет творить Его волю, Он дает благодать или дает силу для жизни. Силу для жизни. Давайте поблагодарим Отца. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас и помогаешь каждому из нас получать откровение о Твоем Сыне и о всем том, что Ты открываешь в Нем, как в мудрости, явленной Тобой. Спасибо Тебе за то, что откровение о Твоем Сыне наполняет нашу душу, исцеляет нашу душу и приводит ее в порядок. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам Сына, как стандарт и образец духовного творения. Ты открываешь нам Сына во всех Его вертикалях и горизонталях, и Ты помогаешь нам увидеть Твоего Сына как образец, как стандарт, чтобы мы не устраивали со своей жизни эксперимент. И все сказанное им, и все записанное о Нем мы читали в свете Твоей воли. Спасибо Тебе, Отец, что тьма уходит, и свет Твой наполняет нашу душу, помогая каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за труд Твоего Духа над нашей душой, за исцеление нашей души через откровение и за каждое наставление, которое приходит Духом Твоим для нашего исцеления. Спасибо Тебе, Отец, за труд Твоего Духа и за все, что Ты делаешь с каждым из нас лично. Мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежним, но поможешь каждому из нас смотреть на все записанное через Твою волю. И мы принимаем, Отец, что мы сошли с небес не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего нас. Спасибо Тебе, Отец, за то, что у каждого из нас есть возложенная на нас миссия, и мы будем стараться, мы будем стремиться исполнять ее во всей полноте. Мы ожидаем, что Духом Твоим Ты будешь учить нас и возвещать задания на каждый день. Спасибо Тебе, Отец. Благословляем Тебя. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, как обеспечение для реализации Твоей воли. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да приходит для исполнения Твоей воли во всей полноте, без всякого недостатка. Мы принимаем быть богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело воли Твоей быть приготовленными во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твой свет проливается, и тьма уходит, и мы не останемся прежними. Мы ожидаем, что Ты будешь вести нас и дальше, убирая всякую тьму во всякой форме ее проявления. Спасибо Тебе. Мы с благодарением принимаем это откровение и исцеление нашей души через откровение во имя Иисуса. Аминь.